Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Как я и обещал, мы сегодня, как и вчера, я буду отвечать на вопрос, который вы будете задавать. Все как обычно, так как мы уже, как я говорил, очень давно не общались. Но есть одно «но». 8 числа, кто-то если пропустил, то я напомню, был день... Вот он только что закончился 10 минут назад. День семьи, любви и верности. По-моему, так, да, Наташа, называется? Я даже помню, как несколько лет назад мы там со Светой Сорокиной, священником, депутатом Госдумы, еще кем-то, как раз этот праздник, был как круглый стол, и мы обсуждали этот самый праздник. Но я не знаю, захотите ли вы говорить об этом дне. Если захотите, я с удовольствием поддержу разговор. Тем не менее, отвечаю все равно на ваши вопросы. А я хочу со своей стороны пожелать тем, у кого нет семьи, чтобы была семья, тем, кто живет без любви, чтобы была любовь, и тем, кто не в состоянии хранить верность или по отношению к нему не хранят верность, чтобы верность была в жизни этого человека, потому что на самом деле это приятно и хорошо, когда вы не то что такой хороший и правильно воспитанный, а потому что у вас нет никакого желания нарушать эту верность. Потому что вы любите этого человека, и у вас прекрасная семья. Так что праздник у нас, к сожалению, уже как 11 минут закончился, но он был 8 числа, и я захотел поздравить с этим праздником. Но что я еще могу сказать? Что телефон прямого эфира, теперь надо говорить полностью, 10-значный номер, плюс 7-495-363-3659. СМС можно присылать на номер плюс 7-985-970-45-45, код 985. И сегодня у нас музыки не будет, потому что день траура. Музыка помогала там с монитором разобраться, найти вопросы и так далее. Наташа сейчас вот помогает мне как раз, помогла уже найти те вопросы, которые я еще вчера не успел ответить. Мы как-нибудь технически решим эту проблему, перескочив со вчерашнего дня на сегодняшнее. Вы можете пока звонить. Еще раз напомню, телефон прямого эфира плюс 7-495-363-3659 или писать на номер плюс 7-985-970-45-45, код 985. И я сейчас найду наушники не сломанные. Слышишь, у нас все сломанные наушники. Вот, по-моему, не сломанные. И начну отвечать на те вопросы, которые уже пришли. Так, поехали. Так, еще бы и звук к ним. Друзья мои, вот у нас такие накладки, к сожалению. Сейчас будем эту проблему решать. Даже не знаю, что тут скажешь. Сейчас решим. А вас я прошу просто немного терпения. Так, вот эти у нас вроде наушники работают. Поехали. Рекомендует фильм «Немного женаты». Ян, не знаю о чем. Панические атаки, страхи, помню, я на этот вопрос отвечал. Про аборты я отвечал. Про китайскую медицину отвечал. Так, опять какие-то китайские препараты. Так. Как обычно, у нас все глючит, что может глючить. Моя дочка наказала своего 5-летнего сына. Она в наказание одела его в одежду для девочек. Может ли это наказание причинить психический вред мальчику? Иосиф из Волгограда. Ну, во-первых, может. Во-вторых, Иосиф, какая-то проблема у вас с дочерью, с головой. Потому что, согласитесь, какое странное наказание с каким-то, я бы сказал, сексуальным извращением. Зачем она сына одела в женскую одежду, непонятно. Если бы она его шлепнула, что тоже, ну, как бы неправильно, но это хотя было бы понятно. Какое странное наказание. Вы поговорили бы лучше с вашей дочерью о том, что у нее в голове, что он такие вещи делает. Алекс пишет: «Я влюбился, ухаживал за девушкой, она принимала мое ухаживание. Я признался ей в любви, но она сказала, что сразу не может дать ответ, так как не может забыть своего бывшего, с которым у них дружеские отношения. Сейчас она и все это еще переживает. Ей нужно развеяться. Уехала на 2 месяца в экспедицию. У меня есть еще шанс, или она мне таким образом отказала? Спрашивает Алекс. Ну, она вам не отказала. Давайте следить за то, что вам человек говорит. Не надо читать между строк и искать потаенный смысл. Давайте попробуем, Алекс, я это сделаю вместе с вами. Она вам сказала, что сейчас ответ дать не может. Она не сказала ни нет, ни да. Она сказала не сейчас. Или сейчас нет. Пока. Второе. Она объяснила причину, сказав, что не может забыть своего бывшего. И дальше она сказала, что она переживает, ей нужно развеяться, и уехала на 2 месяца. Вот все, что она сказала. Дальше это уже ваше дело. Захотите ли вы ждать эти 2 месяца? Пройдет ли это через 2 месяца? Вернется она другим человеком? Или она будет вспоминать свои прежние отношения? И так далее. Это решать вам. Но шанс у вас как бы есть всегда. Решение за вами. Это другой вопрос. Если бы она вам отказала, она сказала бы просто нет. Ира спрашивает, как вы стали психологом, и вы сами ходите к психологу. Хороший вопрос. Начну с последнего. Я хожу к психологу. Наверное, я чуть ли не единственный психолог в России, который ходит к психологу. А на Западе, я об этом много раз рассказывал, все психологи обязаны посещать другого психолога. Это называется супервизия. Без этого им просто не дают лицензию. Почему? Потому что психологи тоже живые люди, у них есть личностные проблемы. И чтобы эти проблемы не влияли на работу, на общение с пациентом, то психолог должен ходить к другому психологу и рассказывать о своих проблемах, чтобы на работе он был чист и свеж. Есть пример. Знаменитый фильм «Мой лучший любовник», если, наверное, многие его видели, где играет Мэрил Стрип и Ума Турман. Для тех, кто не видел, краткое содержание 115-й серии. Ума Турман, лет 40, женщина, встречается с 20-летним парнем и ходит к своему психологу и рассказывает про свою жизнь, про свои проблемы и о том, что у нее роман с молодым парнем. Психолог, который играет Мэрил Стрип, понимает, что Ума Турман рассказывает про ее сына. А Ума Турман не скупится на подробности, про член рассказывает, какой, как он там в постели, какой он хорош. А Мэрил Стрип — это мать этого парня, который, значит, живет женщину в 2 раза себя старше. Вот. Конечно, Мэрил Стрип крыша. И это такой ситуации. Она бежит к своему психологу, рыдает и говорит, я не знаю, что мне делать в этой ситуации. Но это комедия. В реальной жизни психологам всем надо обращаться к психологам, чтобы их как бы какие-то личностные аспекты не влияли на их работу. Теперь второй вопрос. Как я стал психологом? Формально я закончил психологическое отделение педагогического института, пошел работать в школу, и сначала начинал со школьного психолога, потом, так как у меня специализация общевозрастная и семейная психология, стал и личностное консультирование заниматься, и семейной психологией. Потом я ушел из школы. Сразу могу сказать, что это была самая лучшая работа в моей жизни. Я там почти 10 лет отработал. Ну, даже не почти, а просто лет 10 отработал. И мне это нравилось больше всего. Ну, кроме зарплаты 69 рублей, конечно. Вот. И я стал психологом. И, не знаю, уже лет, наверное, 30 работаю психологом. Думаю, что это не то, что я сказал, я формально сначала отвечу на вопрос, формально это образование. Это какой-то образ жизни, мышления, психологии. Психолог такая, как, ну, наверное, многие творческие специальности, такая вещь особая. Не то, что надо родиться психологом, вряд ли кто-то психологом рождается. Вот, но к этому надо иметь, я не знаю, интерес, желание этим заниматься, желание помогать и так далее. О, кстати, раз мы о психологии заговорили, я еще раз напомню, что и меня спрашивали об этом, есть ли консультации по скайпу. Да, друзья мои, для тех, кто живет не в Москве и не в России, есть консультации по скайпу, но запись на них в обычном порядке. Вот в течение программы звучит телефон семейной консультации, вы звоните, записывайтесь на консультацию и дальше уже договаривайтесь о времени консультации по скайпу. В Москве было Всероссийское общество алкоголиков и здорово помогало государству. А сейчас Наталья пишет грубо. Ну, перейдем на русский язык. Как бы сейчас накакать, пишет Наталья. И дальше пишет «простите». Наталья, дорогая, Всероссийское общество алкоголиков, такое вообще, по-моему, не было, но не знаю, какое-то странное название. Оно никому на самом деле не помогало, потому что в нем нет никакого смысла. Вы вспомните, какие-то. Я понимаю, к чему Наталья пишет. У нас был вчера разговор, что Россия станет самой там трезвой страной в Европе или в мире, я уже не помню. Я очень скептически к этому отнесся, зная, как дорого стоит вылечить одного пьющего человека. Дорого, долго и, так сказать, много препаратов требуется, врачей и так далее. Так вот, к сожалению, как вы пишете, я опять перевожу на русский язык «накакать», но алкоголиков в России было всегда. Есть очень много объяснений этому. И такой из желтой прессы, и исторических исследований разных. Одно из них вы, наверное, сами слышали в своем детстве и в школе, что Российская империя налоги собирала с алкоголя, поэтому было выгодно пить и выгодно было спаивать. Хотя это не может быть выгодно, потому что в результате смертность и болезни, они наносят тому же бюджету государству ущерб, но, видимо, не думали об этом. И помните, я рассказывал такую историю, что до сих пор, когда вы сидите за столом, и все пьют, а один не пьет, то на него все смотрят косо, говорят, а что ты не пьешь, а что ты нас не уважаешь, какой-то ты странный, не засланный ли ты казачок, или что-нибудь в этом духе. Я рассказал предысторию этой ситуации. А предыстория очень простая. И в средние века, если человек заходил в кабак, и все пили, а он не пил, а только еду заказывал, на него действительно смотрели косо, как на врага государства. По одной причине. Если он не заказывал водки, он не пополнял бюджет Российской империи. И он действительно выглядел как враг, который не хочет выпить для того, чтобы лишняя монета упала в бюджет российской короны. И вот с тех пор, представляете, сколько веков уже прошло, в нашем сознании эта идея осталась. И каждый из нас может вспомнить такие ситуации, когда он находился в компании, как у нас пишут в криминальной хронике, подвыпивших людей. При этом сам он, например, не пил, и подвыпившие люди смотрели на него косо и неодобрительно и пытались выяснить, почему он, собственно, не пьет. Не шпион ли он, буквально. Вадим пишет: «Уважаемый Михаил Александрович, современная литература популярной психологии может быть вредна для обывателей, простых людей без специальных знаний». А это вопрос. Может быть вредна? Вадим, нет, она не может быть вредна. Популярная психология, я не очень понимаю, что это такое, потому что вы себе уже плохо представляете, что, например, книги по популярной медицине, да? Вы или врач, который понимает, о чем книга, или это какие-то советы, как у Геннадия Малахова по каналу РТ. Значит, вот на таком уровне психологии, ну, есть какие-то вещи, для которых действительно надо иметь образование. Простые гуманные вещи. Я даже не могу сказать, что наша программа по радио носит такой прямо уж прямо научный характер. Вполне понятно и доступно. А вот выбирать, что вы считаете правильным, а что неправильным, чтобы не нанести себе вред, придется вам самому. Потому что книги печатаются любые, и правильно, и неправильно, и разобраться, конечно, без образования невозможно.
Еще хочу добавить по этому поводу,
да,
что в любом случае никто не знает точно, как надо воспитывать. Ни в одной книжке это не написано. Никто точно не знает, к чему приводит та или иная ситуация, то или иное воспитание. То есть нет стопроцентного ответа. Это все слишком индивидуально, и поэтому вот как вдаряться в какую-то как религию ни во что не нужно. Все могут ошибаться, и даже если вам кажется, что психолог гений, и он мега вам помогает, то есть все отлично, это не значит, что он поможет, например, вашему другу.
Ты абсолютно права, я, знаешь, слушаю тебя, вспоминая доктора Спока, на нее молился весь мир, включая советских мам. А сам Спок на старости решил отказаться от половины своих идеалов. Так тоже бывает.
Нет, ну, в общем, это совершенно очевидно, точно так же, как и лекарства помогают не всем.
Конечно. А я тебе больше, да, я про себя скажу. Я всю жизнь был фанатом психоанализа. Когда мне было лет, я не знаю, 18, моя тетя подарила мне лекции Фрейда на русском языке, изданные в Москве или в Питере в 28-м году. Когда здесь был Восточноевропейский институт психоанализа. А потом я вырос, и я вчера об этом говорил, что я совсем не сторонник психоанализа. Не нравится он мне ни с какой стороны. Да, для этого надо работать или понимать хотя бы, что ты читаешь или вообще о чем идет речь. В этом смысле Вадим, наверное, прав.
Ну, то есть просто, Вадим, прочитав какую-то книжку, нельзя тупо ей следовать.
Тупо вообще ничему следовать не надо.
Нет, ну просто очень многие родители, например, начинают, прочитав какую-то там литературу по воспитанию, действовать по написанному. Но это не значит, что вы делаете ребенку хорошо.
Во-первых, это не значит абсолютно права, что вы делаете ребенку хорошо. Во-вторых, причина, по которой вы до сих пор не так воспитывали, не потому, что вы эту книжку не прочитали, потому что вообще другие люди. То, что вы не из-за книжки так не воспитывали, а из-за того, что вы такие люди. Вот я, тебе же я сейчас читал Иосиф из Волгограда, у которого дочь в наказание 5-летнего сына одела в женскую одежду. Вот что у нее в голове? И обо что она этой головой ударялась в детстве, чтобы так наказать ребенка, да?
Ну, ты знаешь, я тебе могу привести примеры из собственного детства. Я лежала в больнице, в одном крыле лежали мальчики, в другом крыле девочки. И вот мальчиков, например, пугали... Ну, вот сейчас я вот взрослый человек, мне просто страшно, что делали с детьми. Мальчиков пугали так, их выставляли из палат в коридор, брали такие большие щипцы, заставляли снимать трусы, это нянечки, и обещали все оторвать. Этими щипцами ходили и пугали мальчиков.
Если я был сторонником психоанализа, если бы я сказал, что это, видимо, это недостаток или полного отсутствия секса у нянечек, которые таким образом транслировали как крик души в этих иезуитских издевательствах над мальчиками.
Ну...
Это выражение их женской тоски, видимо, и сексуальной невостребованности так выглядело. Но это извращение вообще.
Нет, ну это просто... Я не знаю даже... Вот
это в чистом виде сексуальное извращение.
Ну вот, я просто этому свидетель. То есть это я не где-то там услышала. А девочек не выпускали в туалет.
А ты знаешь, я тебе скажу, у меня была здоровая психика, видимо, в детстве, потому что мне тоже угрожали в саду этим самым, я просто тупо писался в постель, потому что меня не пускали, как и многих других, в туалет в тихий час. И угрозы, что мою обоссанную, как они говорили, просто сейчас всем покажут, меня вообще не трогали, благодаря ради бога. Ну ладно,
поехали. Нет, слушай, я не знаю, тебя не трогала. Меня, например, трогала в детском саду на пятидневке.
Ну ты же девочка, конечно.
Конечно, меня трогала, потом там устраивали тоже такую экзекуцию.
Ты сейчас скажи, вы тут пришли-то, вас 2 часа заберут, а нам тут жить на пятидневке.
Но... Это как-то так вот, я не знаю, волшебным образом нагнеталось. Детей ставили в 2 шеренги, и ты через строй проходил, например, с описанной простынью. Это было ужасно, страшно.
Не знаю, я, видимо, так хотел в туалет, и так жестко не пускали, пока тихий час не заходишь, у них по барабану было. Но описывал, покажите ради бога.
Ой, а меня заставляли еще есть.
Да
я,
ладно.
Я тоже находила замечательный выход.
А, в смысле, еду, я надеюсь, да. А не описанную
ну,
просто.
Нет, конечно. Нет, слава богу, до этого не доходило. И я все супы сливала за батарею. Когда все это протухло, тоже меня, в общем, не досталось здорово.
Знаете, сейчас будет просьба. Вот я сейчас прочитаю о сообщении, да, после этого можно перекинуть теперь наш монитор на сегодняшний, ладно? Спасибо. Олег, 45 лет, пишет, живу в гражданском браке, есть сын 5 лет, с женой ненавидим друг друга. Рад бы уйти, но мысль о том, что сын останется с ней и будет без меня, не дает это сделать, так и мучаемся, что делать? Олег, тяжелое письмо, конечно, проблема только у вас, и проблема у вас в голове. Значит, ревность, невозможность отпустить ситуацию. Вот то, что вы пишете, что сын останется с ней и будет без меня, почему он будет без вас? Если бы вы могли спокойно с женой договориться, что вы разойдетесь на каких-то условиях, вы будете общаться с сыном и так далее, все было бы нормально. В результате что получается? Простите. Получается следующая картина. Сын бедный живет в атмосфере ненависти, которую вы с женой задали в семье. Он мучается, ему тяжело. Более того, помимо этой ненависти, помимо этой накаленной атмосферы, он еще живет в ситуации, когда родители все равно разойдутся. А, естественно, как ребенок, он не хочет, чтобы они расходились, какие бы они ни были, какие бы ни были отношения, он хочет, чтобы они были вместе. И когда вы все равно разойдетесь, все этим закончится, это вопрос времени, то ребенок может на свой счет принять, что именно он не сумел сохранить семью. Вот такой парадокс. Так что, если вы сами не справляетесь, идите к психологу и решайте проблему с ненавистью. потому что не должны эмоции выступать советчиком в ситуации, там, жить вам дальше или... Какой советчик? Вы и жить-то не хотите с женой, вы же ненавидите. Вообще бред, конечно, полный и нездоровый. Плюс 7-495-363-3659 – это телефон. Плюс 7-985-970-45-45 – это СМС. Вот теперь мы читаем СМС, которые уже сегодня пришли. Так. Михаил, не является ли вера в то, чего на самом деле нет, например, Бога, психическим или другим заболеванием? Ярослав из Таганрога. Нет, заболеванием это не является. А в институте Корсакова на улице Рассалима в Москве, это институт, так сказать, психиатрический, на воротах есть надпись, которая осталась с 19 века. Она звучит примерно так. Если человек говорит с Богом, то это религия. Если Бог говорит человеком, это шизофрения. Смешно. Анна спрашивает. Доброй ночи, Михаил. Интересует вопрос, почему так называемый «золотой дождь» является формой фетишизма, а капрофилия – психическим расстройством. Сложный вопрос. Чем мочи от кала отличается? Я ответить на него не могу. Для вас работа – это хобби, за которое платят? Следовательно, идеальная работа – это вопрос. Но это не хобби. Это работа. Про какую-то он-то психологию я не слышал, сразу могу сказать и Юле ответить. Как вы относитесь к фонду «Город без наркотиков», где издеваются над людьми и к Ройзману? Вы знаете, я все время читаю на сайте «Эхо Москвы» блоги Ройзмана, не знаю ни его, ни «Город без наркотиков». Я вообще не знаю, о чем... Ну, то есть, я знаю, о чем идет речь, не знаю, как к этому относиться. Единственное, что мне не нравится, если человек его считает больным, то он больной, наркоман. Часто Ройзман называет их нарколыгами. Нарколыга, если там еще милиция бы так обращалась, я бы еще понял. Но если человек занимается наркоманами и называет при этом нарколыгами и доходягами, то мне не очень понятно, так сказать, все-таки это больные люди или к ним какое-то другое отношение. Трудно сказать. Не знаю. Ройзман достаточно известный персонаж. И о его опыте там, я помню, даже и какое-то европейское телевидение снимало целые фильмы. Не знаю даже, что, как к этому отнестись, потому что, ну, что я, как испорченный телефон. Я не был, не видел и не общался с пациентами этих учреждений. Какая разница, какое мое мнение, если оно ни на чем не основано. «Я бросил пить и курить после книг Алены Кара. Реально помогло», — пишет Олег. Ален Кар, конечно, выдающийся. Вот Наташа, которая не курит уже много лет, тоже курила-курила, а потом прочитала Алены Кара и перестала курить. Ну, такое короткое и без подписи. Леви — классный психолог, да. Если про Владимира Леви, то он выдающийся психолог. Доброй ночи, Михаил. Ухаживал за девушкой 3 года. Она не говорила ни да, ни нет. Но в момент, когда я пытался уйти от ухаживания за ней, она старалась как можно сильнее напомнить о себе звонками, смс-ками. Но как только я начинал уделять ей больше внимания, она снова переставала со мной общаться. После этого я стал стараться переключиться с ней на других девушек, и у меня это получилось. Здесь не содержится вопроса, но мне это письмо интересно, я его немножко прокомментирую. Это, к сожалению, отношение у неуверенных в себе людей так выглядит. Люди, когда в себе не уверены, то у них в отношении следующий алгоритм. Или они, как, давайте русским языком я это назову, они опускают своего партнера каким-либо способом, да, демонстрируют свою независимость, заставляют его ревновать, демонстрируют свое пренебрежение, всячески принижает его там какие-то достоинства, критикует его, иронизирует над ним. Ну, много, масса таких вещей. Почему? Потому что за счет этого они поднимают свою самооценку. Это абсолютно нездоровые отношения. Но как только партнер демонстрирует свою независимость, тот человек, который еще вчера, значит, доминировал, да, он становится таким заискивающим, просит себе внимания, просит там не уходить, все сразу хорошо становится, волшебно, все уже устраивает, никто ни над кем не иронизирует. Но это такая война с переменным успехом. Если второй партнер оказывается сразу слабым, то первый просто теряет к нему интерес, потому что если нет сопротивления, то он не цепляет эти невротические струны у партнера, и как-то ему скучно становится и пресно такие отношения. Если второй партнер, выражаясь этим военным языком, дает сдачи и периодически заставляет того, кто его опускал, самого страдать, да, ну, как через ревность, через какие-то такие вещи, там, пропадет вдруг, не позвонит, я не знаю, то он вызывает у этого невротика интерес. Но беда заключается в том, что все эти отношения абсолютно невротические, они вообще в никуда. Единственный способ решить такие проблемы – это все-таки идти к психологу, решать проблему самому с собой, не с партнером. У нас у всех есть дурацкая иллюзия, что вот с этим человеком у нас вот такие отношения плохие, а с другим у нас будут другие хорошие. Честно говоря, чушь собачья. Потому что у нас с людьми примерно одни и те же отношения, соответствующие нашему собственному статусу. Более того, наши партнеры, чтобы мы о них плохого не говорили, вот все, что вы о них говорите плохого, это и нас касается, потому что они отражение наших проблем. Поэтому, если не хотите попадать в одну и ту же ситуацию, наступать на одни и те же грабли, идите к психологу, решайте проблему с собой, а не со своим партнером. Тогда у вас такой проблемы и не будет. Сергей из Самары, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел рассказать про свою вот очень историю такую, которая отпечатала, очень сильно повлияла на мою, извините, волнуюсь.
Я не волнуюсь, все спокойно.
Очень сильно повлияла на мою вот сексуальность. У нас в садике, мама работала, отводила мне садик. В тихий час приходили девочки из школы, пионерки, я очень сильно запомнил, уже они в галстуках были, как бы на помощь воспитателям. И однажды, когда я проснулся, вот эти девочки разговаривали с моими ровесницами, то есть они меня разбудили, когда тихий час был. И, они на меня посмотрели, ты не спишь, и тебе будет наказание. Они вывели в туалет, заставили снять трусики, показать, чтобы были половые органы видны. И вот, когда входили там мальчики, девочки, справляли свою нужду, и все это было видно, очень сильно отпечатало
А как это? Как вы считаете, это на вас повлияло?
Понимаете, это вот я вот все вот этот вот момент вспоминаю, и как-то неприятно обнажаться было, что ли, вот как-то вот так вот.
Но вы же обнажались с тех пор, наверное, у вас же были сексуальные отношения.
Да, ну были, но вот чувство обиды вот до сих пор не проходит. Мне 41 год, но чувство обиды до сих пор не проходит, понимаете?
Я вас понимаю, Сергей, я очень вам сочувствую и предлагаю вам в Самаре найти психолога и ходить к психологу до тех пор, пока вы эту проблему не разрешите. Потому что, тут без психоанализа нам не обойтись. Все-таки при всем моем негативном отношении, он, конечно, очень многое дал мировой психологии. Есть детская психотравма вот в буквальном смысле, да? Ее надо разобрать. Речь идет о том, что она вот дальше вела всю сексуальную жизнь Сергея, да, вот с того момента. У Сергея, наверное, были сексуальные отношения и благополучные сексуальные отношения. Но вот это чувство обиды иногда возвращается, когда он об этом вспоминает. Вот избавиться от этого можно с помощью психолога, я думаю.
Слышу вас.
Да.
Я слышу вас.
Про алкоголь, Саша пишет. Получила права, теперь за рулем и страшно радуюсь, что теперь за столом с друзьями надо тратить много времени на отговорки и объяснения, почему я не пью. Саша, дорогая, я все-таки психолог, а не нарколог, поэтому я вам хочу дать простой совет. Не надо никаких отговорок. Вы не пьете просто потому, что не хотите. Когда вы научитесь говорить «нет» и не оправдываться при этом, вы почувствуете себя без всяких прав и автомобиля, уверенным в себе человеком. Не надо прикрываться как бы правами, сказать, вот мне самой это трудно отказать, а права, они как бы за меня эту проблему решают. Не хотите петь, просто не пейте. Вы никому ничего не должны. Так, сейчас мы на алкоголь почему-то переключились. Антон из Петербурга пишет. Я вот никогда не пью, никто не обращает внимания, друзей хороших надо выбирать, меня в компании вообще редко пьют, и без этого есть о чем поговорить и поспорить. Александр из Тюменской области, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Вот. Вы знаете, мы живем с женой уже 35 лет.
Прекрасно.
Да. И, ну, когда-то, давно-давно, когда мы были совсем молодыми, мы не жили вместе. Буквально там 2 года.
Так, вот. Выключите радио, а то там всем эхо раздается. Так. Вот. Рассказывайте.
Да. И вот, вы знаете, я до сих пор вот... Она не рассказывает об этом. Это нужно, чтобы она рассказала когда-нибудь об этом или нет?
О чем?
О том, что без меня с кем она жила.
А она жила с кем-то без вас?
Да.
Так значит, она уже рассказала об этом, раз вы знаете?
Нет. Ну, без подробностей, скажем так.
А какие подробности вас интересуют?
Нет. Ну, просто хотя бы о этих людях, с кем она жила.
Подождите, а вы были уже женаты и разъехались? Как это было?
Да. Мы жили несколько лет, потом развелись.
Развелись?
Не жили пару лет.
Подождите, вы развелись?
Да.
Так она и не ваша жена была, она свободный человек, она живет с кем хочет.
Нет, безусловно.
А в чем проблема-то?
Ну, мне все время хочется, чтобы, вы знаете, чтобы как-то вот... Мне кажется, если она вот до последнего не расскажет вот этого, то, значит, у нас чего-то не будет искреннего.
Я понял. Давайте я попробую объяснить, что с вами происходит на самом деле.
Да. Но после этого мы живем уже 30 лет, представляете?
Да, но видите, вам все это отравляет как-то жизнь. Вы же думаете об этом.
Отравляет не то слово.
Давайте поговорим.
Давайте.
Смотрите, это, к сожалению, демонстрация крайней неуверенности в себе. Вы на самом деле хотите, чтобы она вам сказала, что она вас не любит, и что с другими ей было лучше, чем с вами. Вы ведь этого хотите услышать, правильно?
Может быть, и этого.
Но вот это ваша проблема. Потому что вы еще можете... Вот какая конкретика вам нужна? В какой позе они занимались сексом? Что? Как кого звали? Кому сколько лет? Конкретно, что вы хотели узнать?
Просто это самое. Она просто говорит, мне плевать, я не хочу об этом вспоминать. Там было
для, она, для нее это вообще пустое, все прошло, понимаете?
Да.
А что, это понятно, а для вас-то нет, поэтому мне интересно, что вы конкретно хотите услышать?
Ну, вы знаете, мне кажется, вот хотя бы кто это был, кто...
Кто нет, в каком нет. смысле? Кто по профессии кто?
Нет. Кто эти люди? Я же их не знаю, видите.
А хотите их лично с ними познакомиться?
Не познакомиться, а просто хотя бы она сказала, и я бы знал, кто это такой.
Поехали. То есть это люди, которые живут рядом с вами, да?
Да.
Так, ну, окей, давайте продолжим эту мысль. Вы узнали, кто это такой. Дальше что?
Ну, хотя бы, чтобы я шел по городу и не знал, что вот такой человек идет и ухмыляется по отношению ко мне.
Ну, то есть вы боитесь, что вас обидят, да?
Ну, да.
Вот это и есть неуверенность, к сожалению. Я с другой стороны зашел, но вот оказалось, что с этой. А почему он должен ухмыляться? Слушайте, вы не были ее мужем. В те 2 года, если бы она вам изменяла в браке, был бы немножко другой разговор, правда?
Ну да.
А она была разведена, она может жить с кем она хочет. Слушайте, я сам попадал в ситуации, да, когда я встречался с какой-то девушкой, которая была там до меня... замужем за каким-то парнем. Мы оказывались в одном помещении. Думаю, что ему было не очень приятно. И я себя тоже чувствовал не очень приятно. Но это как бы нормально. Никто не перешептывается, но это нормальная жизнь. Потому что она с этим парнем развелась, и она не его жена, а как бы моя подруга сегодня. Понимаете? Ровно как у вас. И мне неинтересно, кто у нее был. И думаю, мужу бывшему неинтересно, кто я. Ну, может, интересно, но не настолько. Это нормально. А вы боитесь, что по отношению к вам что-то неуважительное произойдет, да? Что идете по улице, а на вас будут пальцем показывать.
Да.
А если вы узнаете, кто, может, так же пальцем показать? Какая разница-то?
Ну, вот, я поэтому вас и спрашиваю.
Более того, жена вас любит и бережет. Она вам не говорит не просто так, она считает, что вам этого лучше не значит, что вы просто не расстраивались. Вы хотя бы это цените. Так. Михаил, что означает словосочетание «быть собой»? Спрашивает Яна. Вопрос, я бы сказал, не в бровь, а в глаз. Прекрасный вопрос, Яна. Чтобы быть собой, надо, конечно, для начала понять, а кто ты? Кем с собой? Ты кто? Дело в том, что большинство людей не могут на этот вопрос ответить. Если вы помните, я один или несколько даже раз в эфире попросил слушателя описать себя. Внешне описать как человека. И все время сталкивался с тем, что человек не может себя описать. Он не может описать свое лицо, свою фигуру, он не может себя тем более описать как человека, он не знает, добрый он или злой, красивый, некрасивый и так далее. Когда человек вот так живет, то он не может быть самим собой, потому что он не знает, а кто такой я. Сейчас я отвечу Артему, а потом вернусь к Яне. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, сейчас я уменьшу звук на радиоприемнике,
чтобы вообще
не было. Да, я убрал. Значит, у меня следующая проблема. У меня сначала, ну, как бы и сейчас присутствует проблема наркозависимости.
Да.
Причем, как бы, по полинаркозависимости нет явственного какого-то, ну, скажем так, приятствия к одному наркотику, там, медленно, быстро или еще что-то. Угу. Меня интересует все.
Так.
Ну, меня интересует проблема измененного сознания.
А сколько вам лет?
Мне 32 года.
Так.
Дело в том, что у меня нет ни постоянной работы, нету постоянного партнера, скажем так, в личной жизни.
Так.
И, может быть, какие-то вещи, вот я хотел узнать, стоит ли и поможет ли мне, допустим, обращение в наркотам или психодиспансер, чтобы, ну, допустим, они выведут меня с помощью антидепрессантов, еще что-то на какой-то уровень.
Ну, если вы сами хотите только, Артем, это же вам решать.
Ну, в данный момент, как бы, я уже сам хочу, потому что прошел 2 реп-центра и полгода там. И
но далее. Я уже высказал свою точку зрения. Я считаю, что наиболее эффективный все-таки врач-психиатр. Это первое. И второе. Вы сказали, меня интересует измененное сознание. Это вы сказали, да?
Да.
А я знаете, что вас интересует?
Мне тяжело существовать в том мире, который
вот, вот вокруг. Молодец. Именно это и есть проблема. Вам нужно измененное сознание, потому что в неизмененном сознании вы себя чувствуете плохо. И это, конечно, проблема и для психолога, и для врача-психиатра. Это лечится, наркозависимость, как вообще любые зависимости. Они все лечатся. Но есть одна проблема. А это вы должны захотеть решить эту проблему. Не меня даже спрашивать, Михаил, как вы считаете, стоит ли мне пойти? Мы же не в театр сейчас обсуждаем пойти, правильно? Поэтому помочь можно человеку, который действительно сам первый понимает, что у него есть проблема, а вы, мне кажется, уже понимаете, и второй хочет от нее избавиться. А возвращаясь к Яне. Итак, первое, быть собой, это надо хотя бы понять, а кто ты. Второе, себя надо принять, вот такого, какой есть. И третье, это касается поведенческой истории. Когда вы общаетесь с другими людьми, и вы под них подстраиваетесь, вы там говорите то, что они хотят услышать. Вот как сейчас, кто это у нас написал, сейчас я найду. Ладно, не буду сейчас я на это время терять. Саша, по-моему, девушка написала, что сейчас у нее права, поэтому она может в компании не пить. Вот человек уже не сам, да? Потому что сам просто не хочет пить. Но для друзей это выглядит так. Я-то хочу выпить, да? То есть уже ложь. Но я не могу выпить, потому что мне надо, я за рулем. Вот человек, который хочет быть сам собой, он говорит то, что он реально думает. И это вообще не его проблема, как отнесутся окружающие к тому, что он просто, скажем, не хочет пить. Вот тогда, Яна, становится понятно, что означает словосочетание «быть собой». Юрий пишет, Владимир Леви, хороший пример популярной психологии. Да не то слово, прекрасный пример. Сергей, добрый день. У меня прекрасная супруга, очень теплая, дружная семья. Сыну 2 года, с рождением ребенка супруга максимум своего внимания сконцентрировала на нем. Заниматься собой не успевает, не высыпается, это сказывается на сексуальных отношениях. Обижать я не хочу и не могу, приходится сюда знакомиться для легких отношений. Ну, вы решили как-то проблему. Артем, несколько дней назад мы переспали, теперь я не знаю, что мне делать, она снова на меня не реагирует, как мне забыть о ней. Так. Максим, как мне признаться родителям, что я гей? Так сказать. Когда я лежал в санатории, нас примерно так же наказывали, за то, что разговаривали после отбоя в палате, выгоняли, это Иван Коробов из Сызрани пишет. Задела эта тема, раздевание в детском саду, я смотрю прямо. За больное, Наташ. Да, ты начала этот разговор. Оказалось, что это такая животрепещущая тема. Нет, я помню, я, кстати, тоже реагировал. У меня, видимо, было НУРЭС. То есть я описывался где-то лет, наверное, до 6. И родители мне уже угрожали, потому что я ночью просыпался, будил их. И говорил, типа, я описывался, меняйте мне простыни. Они сказали, так еще раз описываешься, мы пойдем отнесем твои простыни в школу. Я с 6 лет учился в школе. Вот тут я, конечно, напрягался, я помню. Так что не такой я был уже и пофигист. Антон, что делать, если не нравится никакая работа и ни на какой не хочется работать и оставаться больше месяца? Ну, что делать? Разбираться, что у вас, проблема какая в голове, что вы не можете работать? Анна, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Мне 50 лет, я звоню из Москвы. У меня такая проблема. У меня относительно молодой муж, на 7 лет меня моложе. И в последнее время у нас не то чтобы разладились социальные отношения, мы очень любим друг друга, и все у нас очень хорошо, довольно счастливая семейная жизнь. Ну, у меня очень наступил климакс, но мне почему-то уже гораздо меньше нужны эти отношения, а мужу еще очень это часто требуется, поэтому мы сейчас все чаще, ну, пока как бы со смехом, с шутками говорим о том, что не вести ли нам третью женщину в наш секс. Вот. И я, может быть, даже была бы не против, чтобы сделать ему приятное, но я немножко боюсь этого, потому что как бы потом она не осталась единственной второй.
А что у вас за проблема с сексом? Ну, у вас меньше желания.
Да, просто вот как у меня, например, просто гораздо меньше желания.
Вот мы с Наташей как-то эту тему обсуждали. Наташа сказала, а как же тактильные ощущения? Вы же какое-то психологическое удовольствие можете получать. Любимый, конечно, муж вас обнимает.
Ну да, я это очень люблю. Я еще люблю целоваться, обниматься.
Ну вот.
Ну мне просто не гораздо реже требуется уже продолжение всего этого, чем моему мужу.
Я еще раз хочу понять, продолжение является какой-то проблемой, там, неприятно, раздражает, дискомфорт испытываете?
Ну почему я могу ему сделать приятно, но я делаю над собой усилия, потому что я часто чувствую, что мне просто это не хочется. У меня нет желания. Вот когда-то, на заре наших отношений это был очень частый горячий секс, а теперь, не знаю, может быть, у меня возраст такой наступил или что-то такое, я не могу сказать.
Вы как-то сваливаете на климакс, да?
Нет, у меня его еще нет. Ну, может быть, там что-то такое с гормонами происходит, но физиологически он еще не наступил.
Я понял, что вы так стали рассказывать, что типа у меня вот климакс наступил, поэтому я теперь уже...
Нет, может быть, и поэтому у меня пока как бы
предклимактерический, это уже фантазия.
Ну, даже не в этом дело.
Да и климакс может не влиять на сексуальность вообще никак.
Ну, даже дело не в климаксе. Дело в том, что именно дело сейчас в третьем человеке. Мы довольно часто обсуждаем уже это, и меня это несколько пугает. С одной стороны, мне хочется сделать ему приятно, а с другой стороны...
Я понимаю, что вас пугает, но почему вы не хотите, например, сами себя... Давайте тогда по-другому вопрос поставлю. Как часто хочет секса ваш муж?
Ну, несколько раз в неделю. Иногда, когда мы там целый день вместе, он, может быть, это несколько раз в неделю хочет.
Так, а вы?
А мне это часто. Для меня это часто.
А что для вас не часто?
Ну, трудно сказать, но, может быть, там раз в неделю, даже реже. Иногда мне подолго вообще-то ничего не хочется, именно секса. То есть я его очень люблю, и люблю вот эти тактильные нежности, эти тактильные отношения, любоваться, обниматься, но как бы продолжения мне не хочется.
Ну, у вас есть как бы два варианта. Вы можете, как вы говорите, хотя вы сами боитесь там про третью женщину поговорить, а можете решить проблему со своей сексуальностью, потому что даже вы меня поставили в заблуждение, наверное, Наташа тоже самое поняла, да, что у меня климакс, и поэтому потом выясняешь, что климакса у меня никакого нет. Климакс, значит, вообще ни при чем. Есть какая-то, может, сексуальная проблема, проблема, может, каких-то отношений с мужем или к сексу, я не знаю. Вот этой проблемой можно решить. Мне кажется, это гораздо эффективнее, чем искать третью женщину, которую вы уже заранее боитесь, тем более. Влад, одиночество, хорошо это или плохо? Лично проблема одиночества не посещает ночью, лежа в кровати. Один ночью, один ночью. Хорошо он сказал, да, Наташка? Один ночью, один ночество. Круто. Стихи вам писать надо, Влад. Хотя можно ощущать себя одиноким, находясь в группе людей. Шесть, хорошо это или плохо? Вообще это плохо, на самом деле. Рома, насколько важен первый сексуальный опыт? У меня был первый секс в больнице, в туалете, случайно. Женщина много старше меня, как на вас сказали. Рома, никак не... Как вы описываете, видимо, уже никак не сказалось на вас. Александр спрашивает, как вы относитесь к техникам, воспоминаниям прошлых жизней? Ну, как психопатии какой-то. Сегодня вечер откровений. Зачем вы так изгорялись, спрашивает Аня. Аня, видимо, имеет в виду про мои детские простынки. Нет. Вот видите, когда для человека что-то не является проблемой, он не считает, что это что-то такое сокровенное. Все же у нас в голове происходит. Так. Знаете, психология отвращает людей от веры в Бога? Вопрос. Да вообще никакой связи между Богом и психологией нету. А посещение гинеколога или хирурга, или зубного врача отвращает от темы Бога? Как понять ситуацию? У меня есть мужчина, с которым мы проводим все свободное время, вместе отдыхаем, спим, и нам хорошо рядом. При этом мужчина говорит, что мы друзья, это, конечно, просто статус, но, тем не менее, это понять не могу, спасибо. Я, честно говоря, тоже ничего не понял из этого сообщения. Как скачать передачу? Раньше можно было, сейчас не получается. Сергей из Пензы, не знаю даже. Как побороть... Сколько у нас осталось, Наташа? 3 минуты? Как побороть ревность? Моя любимая не давала повод, но я жутко ревную, как и знать эти мысли из головы. Влад. Влад, ревность — это синоним крайней неуверенности, очень низкой самооценки. Побороть надо не ревность, а вот свою неуверенность. Тогда и ревности не будет. Антон из Петербурга. Кстати, Михаил, подмечен, если в какой-то компании приходится уверенно и жестко повторять, я сказал, что я не пью, к тебе обычно начинают относиться уважительно. Вы знаете, когда вы вообще что-то говорите твердо и уверенно, к вам вообще относятся уважительно, неважно, что вы говорите. А когда вы пытаетесь как это манипулировать, подстраиваться, придумать какие-то причины, в которые никто не верит, тогда и отношение такое же. Так... Таня, нет, этот муж чувствует, что жена развелась из-за другого, не получилось, она вернулась, но не потому, что муж лучше. Дорогая Таня, у нас не передача, как это называется, передача Андрея Малахова, пусть говорят, дайте без домыслов. Он не говорил, что из-за этого она с ним развелась. Сегодня я такая, завтра я такая, и принимаю себя без проблем, пишет Таня. Вот на этой торжественной ноте хочется закончить программу. Принимайте себя и такими эдаками. Вот какие есть, такими и любите себя. И все у вас будет хорошо. Я прощаюсь с вами до субботы и уже этой недели. Пока.